Сюжеты многих хороших книг были построены на том, что герой внезапно погружается в совершенно другую языковую, культурную, климатическую среду. Это всегда интересно само по себе. Гулливер среди лилипутов или великанов, Робинзон на острове Дикарей, русский путешественник Карамзин в Европе, бесконечные травелоги от Геродота до наших дней. Но книга Максима Шрайера – это, конечно, не травелог. Вернее, автор ставит себе задачу гораздо более широкую, чем написание травелога. Его путешествие – это скорее путешествие души, чем тела, хоть и переместившегося в пространстве на тысячи километров. Максим, о чем все-таки ваша книга «Исчезновение Залмана»?
Главным образом, мои герои – это иммигранты из России, бывшего Советского Союза, которые оказались на Западе, ощутили себя иммигрантами, вырвавшись из России в 70-е и 80-е годы. Это попытка понять, что же является главными константами их бытия. В той, мне кажется, для художника очень привлекательной, а для социолога – гремучей смеси объективного успеха, экономического, социального и одиночества. Вот это, прежде всего, основное внутреннее трение этих рассказов.
У вас здесь такой сильный довольно мотив религиозного еврейства. Еврея, который именно пытается утвердить себя в этом качестве. И вот один рассказ о том, как человек даже расстается с любимой женщиной на этой почве, он собирается жениться, и все-таки он выбирает, скажем, свою религиозную идентичность. Это для вас действительно важная тема?
Вопрос не в том, что они религиозные евреи, хотя, конечно же, в одном из рассказов «Исчезновение Залмана» главным героем становится не секулярный светский советский еврей, а молодой хасид, в которого влюбляется героиня рассказа.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Судный день в Амстердаме». Джейку нравилось в Амстердаме. Нравился теплый туманный воздух, молодые длинноногие мамаши с детскими колясками, кленовые листья, медленно вращающиеся на поверхности каналов. Он чувствовал себя здесь желанным гостем. Ему нравилась та непреднамеренность, с которой он в этот раз соблюдал пост, бродя по улицам Амстердама. Чем яснее и прозрачнее его голова становилась от голода, тем больше его тело было готово к полету в бесконечность, в небытие. «Я мог бы быть по-настоящему счастливым. Счастлив здесь, — думал он, — я мог бы быть счастлив в этом городе, был бы здесь, в этом городе, просто никем, человеком из толпы, красным кленовым листом, плывущим по поверхности канала по направлению к морю». Это был отрывок из рассказа Максима Шрайера «Судный день в Амстердаме». Максим Шрайер продолжает.
Во всей этой книге доминанты еврейской идентичности, конечно же, является религиозная. Определение идентичности. Попадая за границу, эти евреи просто расправляют крылья. Просто я глубоко верю в то, что религиозность, иудаизм – это сердцевина еврейской идентичности. Вот и все. То есть это совсем не значит, что они становятся меньшими евреями по культуре, по истории, по этническому происхождению. А вот то, что вы заметили в рассказе «Судный день в Амстердаме», в этом, конечно же, и есть динамика того, что происходит с моим героем.
Но здесь есть еще такой мотив горечи о том, что человек, который возвращается к своей идентичности, он тем самым не может слиться с остальным миром. Хотя бы тот самый мотив простое расставание со своей невестой.
Разумеется, это так. В жизни, в искусстве действует экономика потерь и приобретений. Как помните, в «Пиковой даме» там говорится о том, что две идеи не могут одновременно существовать. Одна должна вытеснить другую. В каком-то смысле то же самое действует и с идентичностью. Поэтому, конечно же, тут есть и потери, и приобретения. Это горчайший момент. Герой осознает, причем не в Америке, а именно в Европе, в португальской знаменитой Сефардской синагоге во время судного дня осознает невозможность того выбора, на который он до этого ориентировался. Потому что ему казалось некоторое время после эмиграции, что свобода означает свобода от всего. Это, конечно, была прекрасная иллюзия. Поверьте, я это и сам ощущал в первые годы эмиграции. Мне казалось, что, собственно, мы эмигрировали прежде всего для того, чтобы освободиться от любых пут. Но, конечно же, это совершенно не так. Поэтому вы правы, в этом есть горечь. Никто не может испытывать только восторг и трепет грядущего счастья, расставаясь добровольно с возлюбленной. Это травматический момент, ведь он это сам делает. Он понимает, что их пути в истории, в эмиграции, в Америке расходятся.
Уточним, что она верующая католичка.
Тут важно то, что она именно американка, без какого-либо ощущения, знаете ли, предков из Европы. То есть это уже скорее мир для нее. Но католичество для нее – это скорее именно идентичность, как и для многих американских католиков. Ну, представьте себе, 5 поколений, 6 поколений назад их предки приехали из Италии, из Польши, из Ирландии. И здесь для них именно католичество – это связующее звено. Поэтому я специально это сделал, моделируя ситуацию.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Судный день» в Амстердаме. «Джейк, у нас будут дети, мы их вырастим по еврейским законам. Я выучу ваши обычаи, но сама я не могу изменить своей вере. Ну как ты не понимаешь?» Джейк молча вел машину, раздираемый злобой. В мечущемся воображении он видел то папу римского, благословляющего воскресную толпу на площади Святого Петра, то черно-зеленые клетчатые юбки девочек из католических школ в Вашингтонском метро, то полдюжины католических свадеб, на которых побывал. До сих пор он жил, полагая, что в христианском мире еврей должен уважать нравственные правила большинства, но при этом не терять своего достоинства. Теперь же оказалось, что он так взбешен, так враждебно настроен против церкви, как будто сама церковь повергла в руины его безмятежное будущее. Это был отрывок из рассказа «Судный день в Амстердаме». Максим Шрайер продолжает.
Ей кажется, что практически компромисс возможен, и что, может быть, детей будут воспитывать в лоне иудаизма, но сама она не в состоянии оставить веру предков. И вот это, конечно же, момент, мне кажется, для художника очень привлекательно.
То есть вы рассматриваете эмиграцию как путь с разных сторон?
Именно. Это путь, это траектория. Может быть, даже, знаете, как у Данте, когда вдруг он оказывается в густом лесу, и там вдруг зияет в земле некое пространство, и он погружается в иной мир, в новый мир. В каком-то смысле я именно так это и представляю. Недаром же Америку называли «Новый свет». И во всех смыслах этого слова мы продолжаем это путешествие, поход, который связан с постепенным освобождением, я думаю, от багажа прошлого и постепенным приобретением нового багажа.
А зачем избавляться от багажа прошлого? Разве он не ценный?
Я все-таки, конечно же, гораздо лучше знаком с иммигрантами из России и Советского Союза. Я пишу о определенном разрезе иммигрантском. И вот, наверное, для иммигрантов из Советского Союза, в основном еврейских иммигрантов, освобождение от советского прошлого – это еще и освобождение от определенного багажа. И этот багаж не только материальный, вы понимаете, этот багаж иногда притягивает нас к земле до такой степени, что просто трудно передвигаться. А иногда наоборот, мы взлетаем в какие-то выси, как будто это не багаж, а воздушный шар, который нас поднимает. Но я все-таки думаю, что это именно освобождение и приобретение. То есть какие-то вещи остаются. В данном случае для некоторых моих героев, конечно же, это люди русской культуры, настоящие русские интеллигенты. И этот багаж, конечно же, всегда остается с ними. Именно потому, что это фибры их души. Но многое уходит в прошлое, многое советское, многое идеологическое. И кроме того, понимаете, это же процесс, в котором многие вещи происходят на каком-то подсознательном уровне, который мы не контролируем. И вот опять же, почему, мне кажется, история, связанная с тем, что испытывает, ну скажем, вот в рассказе «На острове Саарами», этот герой, он для себя выбрал такую установку, что и советское он оставляет за кормой, и русское почти оставляет за кормой, и даже еврейское. Он хочет стать таким настоящим американцем, практически без прошлого, только с будущим.
Из рассказа «На острове Саарема». Айлен показала ему видео, улочку, вымощенную серым и красноватым булыжником, сутулые домики с замшевыми крышами. Потом она вынула из рюкзака пожелтевшую от времени картонную коробку с картой острова и словом «Саарема» на крышке и достала из нее 3 фотографии в бумажных паспорту, будто вырезанные из семейного альбома. «Возьми, пожалуйста», — сказала она Арту, — «и смотрите в эти лица, они такие настоящие». На одной фотографии был православный священник с семейством, запечатленный на фоне двухэтажного деревянного особнячка. На второй – четыре женщины средних лет в длинных двойных юбках и вышитых жилетках, стоящие перед торговыми рядами и щурящиеся в объектив. На третьей Арт увидел высоченного рыбака, похожего на тех, что курили и скупо переговаривались на пароме по пути на остров. От пожелтевшей бумаги исходило теплое сияние, и Арт инстинктивно прикоснулся к лицам, которые рассматривал на фотоснимке. Это был отрывок из рассказа «На острове Саремао». Максим, значит, от прошлого убежать все-таки довольно трудно.
Возвращение случайное на остров Саремао для него – это то самое окно прошлое. И он понимает, что, конечно же, от советского прошлого он не до конца освободился. Меня очень занимает вопрос о свидании с прошлым.
Я так понимаю, что это все автобиографические, если не сюжеты, то мысли, по крайней мере, раздумья.
Конечно же, в том смысле, что вся эта книга «Исчезновение Залмана» в своей истории, в том, как она сочинялась и в том, как я ее составил, это, конечно же, не автобиографическая книга, но это, наверное, автобиография моего собственного перехода в иную жизнь, в другую культуру и на другой язык. То есть это творческая автобиография, это не автобиография одного человека, одного субъекта.
Автобиография вот этого вот процесса, перемены миров.
Именно, совершенно верно. И кроме того, как эта книга писалась, сочинялась, в нее вошли рассказы, которые изначально писались на русском языке, потом переписывались на английском языке и обретались другую тональность. Например, в одном из рассказов, в рассказе «Посмертная любовь», я добавил огромный кусок в английском тексте, которого в самом раннем русском варианте просто не было. Потом там рассказы, которые писались на английском, переводились. И в каком-то смысле это такой полимсест. То есть это серия слоев. И каждый слой представляет определенный слой моего собственного иммигрантского бытия, моей собственной жизни в языке и в культуре, наверное. Причем все больше и больше я ее называю не двуязычной, а трансязычной. Ну, как бы играет слова немножко транс и как переход, и как некое полубезумное состояние. Потому что это, конечно, не двуязычие уже. Это именно как бы балансирование над пропастью, и с одной стороны какое-то русскоязычное прошлое, с другой стороны какое-то англоязычное будущее, и вот ты постоянно находишься в таком состоянии. Или как в старину, когда в город приезжали циркачи, и они натягивали канат, обычно над рекой или от крепостной стены куда-нибудь там к церкви, и канатоходец ходил по этому канату, балансируя над рыночной площадью. Вот я себе примерно так это представляю.
Мне очень странным показался вот этот сюжет о девушке такой лошадиной Пасифае, да, которая любит жеребца. Сцена очень красивая, но...
Я вам на самом деле расскажу. Тут есть как бы реальная история, которая сквозит за этой вымышленной историей. И потом, как я к этому обратился. На самом деле, последнее советское лето, это было лето 86-го года, я тогда учился в университете и оказался, путешествуя летом по России, у нас была такая зональная практика, экспедиция из Москвы на юг, на Кавказ, на Черное море, и на обратном пути мы заехали в Хреновое. Это знаменитый Хреновской конезавод в Воронежской области, где когда-то начиналось российское коневодство, именно там орловские рысаки были выведены. И в тот момент там было полнейшее запустение, там была лошадиная ферма, туберкулезный санаторий, больные до сих пор пили кумыс, и там были развалины этого конезавода, который еще граф Орлов основал, и это очень на меня подействовало. И я написал об этом поэму, которая вошла в мою первую книгу «Табун над лугом», которая вышла в Нью-Йорке уже после эмиграции. И поэма была связана с городским мальчиком, который попадает в эту среду.
Из книги Максима Шрайера «Исчезновение Залмана» из рассказа «Лошадиные угодья». Эшли скакала чуть впереди по правую руку от него. Она выгибалась, вторя изгибу шеи Пегова, прижимаясь к нему всем телом и уже не чувствуя галоп, не удерживая жеребца. Шея Крохи нагрелась, вспотела, лошадь часто дышала, устав. «Эшли!» — крикнул Тима. «Давай передохнем, не загонять же кобылу, постой!» Я не могу остановиться. Я кентавр. Мы вернемся. Она исчезла за бугром. Тима спешился и отпустил кроху. Кобыла отошла на несколько шагов и остановилась, поискав мордой в траве. Он сел на степную подстилку, потом прилег, опершись на локоть. Тима пытался слушать степь, приложившись ухом к земле. Были слышны птицы где-то за краем степи в сосняке и никаких копыт. Эшли долго не было. Она подъехала со спины, так что Тима не увидел, как она скачет. Она правила одной рукой. Ковбойка ее была расстегнута. «Тим, я тебя так люблю за то, что ты привез меня сюда». Это был отрывок из рассказа Максима Шрайера «Лошадиные угодья». Максим Шрайер продолжает.
Это не только поездка в глушь. Это поездка в прошлое. В то прошлое, которого почти не существует. И особенно то прошлое, которое для американских исследователей России, наверное, является наиболее привлекательным. Представьте себе, я читаю осенью курс русской классической литературы. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский. И, конечно же, для этих студентов возможность того, что 100 лет назад Россия была, или 150 лет, была страной дворянских поместий и сельскохозяйственной страной, такая возможность гораздо более реальна, чем для людей моего поколения, выросших в Советском Союзе, где от всего от этого оставались в основном какие-то развалины или же музеи, но это не была уже живая жизнь. Я пытаюсь представить себе столкновение, происходящее и в Европе, и на каких-то тропических островах, как в Доминиканской Республике, или же уже теперь в независимой Эстонии, бывшей в молодости этих героев в части Советского Союза, столкновение между иммигрантами, теми, кто не эмигрировал, а остался. В рассказе «На острове Сараме» герой попадает со своей женой, американкой, на этот остров, потому что его жена мечтает увидеть улицу, где выросла ее бабушка, которая попала в Америку еще в начале 20-х годов девочкой. И вот на этом острове, в городке Вирцу, вдруг герой сталкивается с женщиной, с девушкой, в которую он был влюблен еще в Ленинграде в 80-е годы. Вот такая встреча с прошлым, она, конечно же, откровение и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался. Я вообще считаю, что иммигранты гораздо яснее запомнили советское прошлое, чем те, кто не уехал. То есть в каком-то смысле в этом большая двойная ирония, что мы, может быть, в большей степени продукты Советской империи, чем те, кто из нее не уезжал.
Это как язык остается чистым, да, в тех местах, которые изолированы от мест его общего развития.
Не только язык, но и формы существования языка, память.
С писателем Максимом Шрайером беседовала Татьяна Вольская.